Особое мнение.
11:06. Программа «Особое мнение». В студии Татьяна Троянская. И напротив меня Максим Васюков, главный редактор газеты «Деловой Петербург». Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Максим неустанно следит за тем, сколько сегодня стоит нефть. Действительно, стоимость нефти марки Brent опустилась до $31 и прогнозирует, что цена может еще больше упасть.
Да, прогнозы есть самые разные. Наблюдения, чтение прогнозов и наблюдения за текущей ценой нефти — это, конечно, занятие не для слабонервных. Но делать прогнозы — это дело совершенно неблагодарное в данном случае, потому что если бы существовал хоть один человек в мире, который бы настолько хорошо понимал всю эту систему, чтобы делать достоверные прогнозы о цене на нефть, он бы давно был самым богатым человеком в мире и просто не тратил бы свое время на то, чтобы делать прогнозы. Есть мнение, что отскок может случиться на этой неделе, причем отскок вверх. И то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, напряженность между Ираном и Саудовской Аравией, дает, конечно, некоторую надежду.
То есть нам это на руку, вот вся эта история с Саудовской Аравией?
Безусловно, чем напряженнее будет на Ближнем Востоке, тем больше будет опасений у покупателей нефти, тем лучше будет продавцам нефти.
То есть у нас есть надежда, что и, может быть, доллар упадет в сравнении с рублем?
Да, надеяться, конечно, на это можно, но надо понимать, что когда мы говорим об отскоке цены на нефть наверх, мы там в лучшем случае надеемся на цену в 50. Вот то, что она отыграется выше 50, честно говоря, поверить очень сложно на фоне того, что 50 – это уже грань себестоимости для американской сланцевой нефти, и с учетом того, что крупнейший в мире покупатель нефти получил возможность покупать ее у своих собственных производителей, у сланцевиков. Конечно, надежда на то, что нефть когда-нибудь стоить будет теперь дороже $50 за баррель, она очень-очень призрачна.
Но у меня есть подозрение, что и 50 будет для нас счастье, и об этом каким-то образом догадывается правительство России, поскольку они готовятся к новому секвестру бюджета, и вот информируют, что расходы будут сокращены на 10%. Мне кажется, 10% это как-то маловато в сравнении с падением.
Да, напомню, что по планам наших властей, по прогнозу Минэкономразвития, в следующем году среднегодовая цена на нефть должна быть 50, а стрессовым сценарием мы считали среднегодовую цену в 35, сейчас она, как вы сказали, стоит 31, да, и, конечно, речь идет о среднегодовой цене, мы рассчитываем, что она в будущем немножко поднимется, компенсировав низкую цену сейчас, но, конечно, наше правительство абсолютно правильно делает, что занимается бюджетным секвестром, и 10% это, конечно, очень... Такой секвестр очень осторожный, расчет на то, что цена на нефть поднимется в этом году еще достаточно сильно.
Можно предположить, что 10% это не предел?
Конечно, если цена на нефть не будет расти, то 10% это, безусловно, не предел.
А как скоро будет еще следующее сокращение? Или это в зависимости от цены на нефть?
Да, я думаю, что это целиком зависит от конъюнктуры на нефтяных рынках. Но я думаю, что как минимум квартал чиновники еще подождут. Мне кажется, что они чисто технически не смогут. Вот 10%, секвестр на 10% это очень сложное техническое действие. Это такая гора бумаг, которую должны тысячи людей будут задействованы в этом процессе. И сделать еще один секвестр достаточно быстро они просто не смогут.
Я думаю, что будет плавно переходить на другую процентовку постепенно.
Да.
Но я так понимаю, что вы не хотите давать экономический прогноз стране на уже наступивший год. Потому
да.
что, ну, действительно, уже как что-то случилось, и что-то уже более или менее понятно, нет?
Очень неблагодарное дело прогнозы. Я думаю, что, мне кажется, что если бы я ставил деньги, я бы сказал, что среднегодовая цена на нефть будет в районе 40. Соответственно, там 70 рублей за доллар в среднем по году, наверное, тоже поверить можно. А экономический прогноз в целом по стране достаточно простой. Год однозначно будет хуже, чем 2015. Потому что очень трудно найти хоть одного крупного руководителя большой компании, который бы верил, что 2016 год будет лучше. А вопрос отношений – это, знаете, очень важная вещь. А это вот этот вот субъективный фактор ожидания людей от... ближайшего будущего, это на самом деле фактор во многом определяющий. Потому что новости, вы знаете, внешнюю конъюнктуру можно трактовать очень по-разному. Например, если бы сейчас цены на нефть не падали, а росли, при той же самой статистике вот во всех остальных областях, я вас уверяю, что аналитики бы легко нашли объяснение этому росту цен на нефть. Например, рекордные продажи машин.
Понятно. То есть, в принципе, деятельность аналитиков – это ерунда какая-то получается?
Нет, конечно, это не ерунда. Хоть какие-то ориентиры нам в этом мире нужны. Просто нужно понимать, что вот эти
иллюзорные
маяки, на которые мы движемся, они могут оказаться ненастоящими.
Ну, хорошо. Если, допустим, действительно средняя стоимость нефти будет 40, да, то экономический кризис, в котором мы сейчас пребываем, мы уйдем от него в течение года, два, три. Три года нужно для этого или десятилетие, как, например, сегодня написала газета «Московский комсомолец»?
Ну, здесь надо иметь в виду, что не забывать о том, что мы понемногу проедаем наши резервы. И они рано или поздно закончатся. И нам просто нужна какая-то новая, очень сильная идея для развития страны, чтобы как-то развернуть этот поезд, который сейчас движется, ну, совсем не туда, куда бы нам хотелось. Я вот, честно говоря, затрудняюсь придумать какую-то другую идею, кроме как серьезной либерализации экономики, защита прав предпринимателей, настоящие гарантии прав предпринимателей, гарантии того, что правила игры не будут меняться, и они будут позитивными.
Но это утопия.
Мне кажется, что все-таки нет. И слухи о том, что Кудрин может вернуться в каком-то качестве в правительство, есть в том числе слухи, что в качестве премьер-министра, что было бы, на мой взгляд, просто замечательно. И слухи о том, что выборы, которые мы ждем этой осенью, будут свободными и настоящими в кои-то веки. В общем, это все говорит о том, что запрос на изменения в Кремле слышат и что-то собираются подкорректировать.
Ну, хорошо, что вы в это верите. А что же будет с сайтом «Новой газеты», который был заблокирован? И вот если входишь на сайт «Новой газеты», написано «Осторожно, цензура». Это, соответственно, редакция сделала такую плашку. Сайт «Петербургской новой газеты» заблокирован 11 января 18:30 по жалобе неустановленного пользователя. Немецкая компания Hetzner, это хостер «Новой газеты» в Петербурге. И вот сегодня мы связывались с главным редактором Дианой Качаловой «Новой газеты» в Петербурге, и она сказала, что действительно это случилось по анонимному заявлению. И, в принципе, в договорах хостеров есть такой пункт, что по заявлению могут заблокировать. Во-первых, у вас не тот хостер?
Нет, мы услугами этого хостера не пользуемся.
Почему? Случайно?
Можно сказать, что не интуитивно мы подозревали, что, может быть, что-то будет не совсем гладко при сотрудничестве с ними.
А почему? На каком основании вы подозревали?
Ну, я бы сказал, что тут будем считать, что это интуиция. Дело в том, что в России действительно и так достаточно жесткие ограничения для СМИ. Если во всех остальных странах мира, чтобы заблокировать СМИ, нужно решение суда, у нас это можно сделать без решения суда, абсолютно легально, достаточно запроса правоохранительных органов, которые, например, могут сказать, что вот информация, размещенная на этом конкретном сайте, она мешает проводить следствие по какому-то делу, по любому вообще. То есть, фактически, личная инициатива следователя может заблокировать сайт любого СМИ, гипотетически. А то, что происходит с Хетцнером, то, что они по жалобе некого неустановленного лица блокируют сайт «Новой газеты» в Петербурге, это, конечно, кошмар и беспредел. Здесь надо понимать, что вот такому рядовому немцу, например, руководителю хостинг-провайдера, ему, конечно, нет никакого дела до того, что там происходит с свободой слова в России.
То есть,
у него он слышит о том, что у хостинг-провайдеров в России могут быть проблемы, если там они предоставляют свои услуги каким-то СМИ, которые там публикуют какую-то информацию, которая там не нравится правительству или не нравится каким-то людям в стране, и они даже вот уже перестают разбираться, вот запрос ли это от правоохранительных органов, или это просто некий беспокойный гражданин расстроился из-за того, что о нем написал в «Новой газете», им проще заблокировать, чем думать о том, какие это последствия может иметь для их бизнеса в нашей стране. А у Хетцнера большой бизнес в России, они одни из крупнейших хостеров в Рунете, и терять этот рынок им очень сильно не хочется.
То есть, получается, они не хотят связываться с нашей страной, и им легче поступить вот так,
да,
чем разбираться?
Да, я думаю, что логика была такая, хотя, конечно, элементарной деловой этике и элементарным нормам морали и человеческой логики это, конечно, противоречит полностью.
Но вы знаете, вот есть у меня подозрение, что очень много недовольных пишут в газеты. И почему-то не на все жалобы, то есть это информация, да, это новость вчерашняя, она, скажем так, это не каждый день случается, согласитесь. Почему же на требования, какого-нибудь дяди Пети, которому не понравилась статья, он считает, что это клевета, не реагируют? Почему вот это случается именно с новой газеты?
Не всем в голову приходит такой ход пожаловаться хостинг-провайдеру, наверное. Я все-таки думаю, что Хестнер одумается и извинится. Я очень на это надеюсь, что это произойдет прямо сегодня. Иначе просто, ну, они должны понимать, что они могут потерять российские СМИ как клиентов, теми, кто пользуется их услугами.
А вы изучали, кто у вас провайдер? У вас зарубежный провайдер?
Да, да.
Тоже зарубежный провайдер.
Да, да.
И вы изучали договор? Вот могут ли тоже по требованию заблокировать ваш сайт, например?
Я сам этого не делал, это делали наши юристы, но я знаю, что с точки зрения российского законодательства нужно либо решение суда, либо запрос из правоохранительных органов. Никакой нормы о том, что любой гражданин просто на основании своих желаний, ощущений и своей картины мира может потребовать блокировки нашего сайта, конечно, это никакой такой нормы. Нормы в российском законодательстве не существует, к счастью.
Но учитывая то, что Диана сказала, что они, конечно же, будут менять хостера, то таким образом бизнес у немецкой компании тоже некоторым образом пошатнется. Я, конечно, понимаю, что новая газета – это не все, что обслуживает.
Ну, будем надеяться. Было бы здорово, если Хестнер не одумается, если бы коллеги, которые пользуются их услугами, коллеги из других СМИ, тоже перестали бы пользоваться их услугами. Конечно, это было бы уроком для Хестнера. Конечно, российские медиа – это не такой большой сегмент интернета, но все-таки... Это настоящие деньги, наказать рублем людей, которые решают свою проблему, защищают свой бизнес вот таким вот не очень благородным образом, было бы, наверное, правильно.
Просто мне интересно, неужели этот хостер не думает о том, как они будут выглядеть в глазах своих европейских коллег?
Совершенно верно. Я вот именно поэтому я и надеюсь, что они одумаются прямо сегодня.
Одумаются ли наши товарищи, которые проводят конкурсы? Я сейчас говорю о тендерах, да, которые были проведены в 31 декабря, в предновогодние часы. И все эти конкурсы петербургских муниципалов обжалованы в УФАС. Тут, наверное, стоит рассказать, как это вообще все происходит. Вот эти вот тендеры, да, они заявляются.
Да, тут надо прежде всего сказать, что не только петербургские муниципалы этим занимаются, но и, например, Следственный комитет Ленинградской области этим занимается тоже. Они объявили конкурс на 450 миллионов рублей в 17.00 31 декабря, а вчера, в первый рабочий день в 10 утра, они
подвели
уже... Подвели итоги, да. Или прекратили прием заявок, вернее. Ну, это в данном случае не принципиально. Очевидно, что никто из тех, кто заранее каким-то образом не был уведомлен о том, что такой тендер будет объявлен, они участие в этом принять не могли. И делается вся эта схема, как лично я подозреваю, во многих случаях именно для того, чтобы распределить деньги в пользу вполне конкретных лиц. Безусловно, можно предположить, что существуют такие ситуации, когда людям нужно срочно-срочно освоить что-то до Нового года, просто потому что иначе им не дадут денег на следующий год. Такие ситуации тоже бывают, и это вынуждает их каким-то образом ускоряться. Но когда люди объявляют конкурс в последние часы последнего рабочего дня, а заканчивают первые часы первого рабочего дня, очевидно, что они специально отсекают тех, кто гипотетически могут претендовать на этот заказ.
Но здесь стоит еще отметить, что, например, сайт госзакупок был недоступен из-за регламентных работ с 31 декабря до позднего вечера 5 января. То есть еще и даже те, кто мог подсуетиться в праздничные дни, в принципе, чисто даже теоретически не могли воспользоваться этой возможностью.
Да, ну вряд ли петербургские... Те, кто распределяет госзаказы в Петербурге, могли повлиять на деятельность сайта госзакупок. Наверное, все-таки нет. Это все-таки не муниципалов уровня и даже не Следственного комитета. Но, да, такая дополнительная подмога тем, кто проводит эти предновогодние закупки.
Ну, это же история, которая, наверное, не первый год происходит.
Совершенно верно. Она происходит каждый год.
И что, с этим никогда не боролись? И никто не обжаловал никогда?
Безусловно, каждый год поступают жалобы, УФАС этим занимается, но обычно оказывается так, что когда УФАС приходит, контракт уже заключен, заказ уже исполняется, и отыграть этот процесс обратно очень-очень сложно.
Но как эта история закончится? Или это тоже бесперспективно? То есть все знают, что это неправильно и незаконно?
Я думаю, что только изменениями законодательства. Только конкретная законодательная норма, которая прямо запретит эту практику, это вот единственное, что может остановить этот процесс. Естественно, это происходит не только в Петербурге, это происходит по всей стране.
Снос Никитинской усадьбы. Это история, да, малоэтажный коттеджный поселок, район Петербурга, где, собственно говоря, есть собственники, признали, что он незаконно построен, и его планируют снести. Вот что будет с теми людьми, кто является собственниками? Меня прежде всего этот вопрос беспокоит. Как вам кажется, найдут ли они какую-то правду?
Ну, я, безусловно, советую им бороться, потому что снести жилье, в котором люди уже фактически живут, это действительно очень смелый шаг. Конечно, ситуация совершенно неоднозначная, и, безусловно, власти не должны позволять никому строить без разрешения строительства. Но у нас таких объектов в городе, построенных без необходимой разрешительной документации, их, ну, вот...
Очень много. И много, кстати, не жилых объектов, а как раз каких-то бизнес-центров.
Да, и жилых тоже достаточно. Вот, например, ну, самая знаменитая история – это вот этот вот жилой комплекс «Пятый элемент», который по документам, кажется, проходит как гостиница, построенный в Приморском... Нет, да, в Приморском парке Победы. Прямо на берегу пруда, напротив ресторана «Русская рыбалка», огромный жилой дом, в котором живут люди. Он точно так же был построен вообще без малейших разрешительных документов. Там уже по факту что-то там согласовывалось, какие-то бумажки доносились, но все равно вот этот вот объект стоит и здравствует. И, конечно, с этой практикой надо бороться, но все-таки было бы здорово, если чиновники побеждали эти самострои на этапе фундамента, а не тогда, когда появились уже добросовестные покупатели, которые не обязаны, кстати, следить за соблюдением законодательства.
То есть они не обязаны проверять документацию, правильно? Нет, просто могут в итоге свалить все на людей.
Обязанности такой, конечно, у людей нет. Но невозможно возложить на такую обязанность следить за исполнением законодательства в строительной сфере. Но как это так? Вы покупаете квартиру, и вы обязаны сами проверить, все ли там в порядке. Вы, как здравомыслящий человек, вы, конечно, можете это сделать, но вот такой обязанности у вас нет. И вы, безусловно, являетесь добросовестным приобретателем в данной ситуации.
Ну, просто могут потом сказать, что незнание закона не освобождает от ответственности, и простите.
Ну, знаете, если так сказать, то можно очень сильно подорвать строительный рынок вообще и доверие вообще к строительному рынку. Потому что если даже человек после того, как он получил квартиру и вселился в нее, не может быть уверен в том, что он сможет там жить, пока, ну, не знаю, пока этот дом стоит, то есть какие-то десятилетия, а то и может быть и 100 лет, то, ну, в общем, это будет такой очень негативный сигнал для дольщиков, для тех, кто инвестирует в первичный рынок.
То есть, получается, это как история с олигархами. Воруют все, но посадили почему-то одного. Так же, как и очень много незаконно построенных домов, но почему-то Никитинскую усадьбу хотят сносить. Так, что ли, получается?
Ну, да, действительно, активность можно было как-то в другие направить места, хотя нельзя сказать, что этим занимаются все. Лидеры строительного рынка так не делают. Крупнейшие строительные компании этим не занимаются, ну, просто потому, что себе дороже. Но помимо лидеров есть много других.
Нет, ну почему же так не повезло этой Никитинской усадьбе несчастной?
Почему так не повезло именно им, я, честно говоря, затрудняюсь сказать.
Может, у кого-то планы есть.
Некое подводное течение, да, может быть, конечно, потому что, ну, мы видим, и наша газета много раз об этом писала, что, например, когда идет борьба с самостроями какими-то, там, с какой-то, например, незаконными ларечками, после того, как одержана победа и незаконные ларечки снесены, практически сразу появляется кто-то, кто уже на вполне законных основаниях начинает работать на том же самом, уже прикормленном месте с готовым покупательским трафиком.
Понятно. Якунин создаст международный экспертно-аналитический центр. Бывший глава РЖД создает вот этот центр, который будет заниматься поиском решений и выработкой конкретных предложений для снижения напряженности в мире. Конечно, эта задача очень важная, но вопрос, как бывший глава РЖД будет это делать? У него есть какие-то технологии? У вас есть мысли на эту тему?
Ну, почему бы нет? Скорее надо воспринимать это хобби как человека, у которого появилось много много свободного времени, и он может заняться тем, к чему у него лежала душа. А Владимир Иванович всегда любил мыслить глобально, он много писал трудов в стиле «Как нам обустроить земной шар». Хорошо, если у его этой энергии появится какой-то выход.
То есть вы серьезно относитесь к этому экспертно-аналитическому центру, и, может быть, он нас спасет от мировых противоречий?
Ну, конечно, хотелось бы знать, кто конкретно будет работать в этом центре. Ну, почему бы нет? Действительно, было бы здорово, если бы на нашей планете воевали поменьше. Если вот центр Владимира Ивановича сможет что-то для этого сделать, я лично буду только рад.
Ну, тут еще тоже меня интересует, например, вопрос, а на какие деньги, собственно говоря, будет существовать этот центр?
Ну, Владимир Иванович довольно богатый человек. Я думаю, что он может себе позволить
такое на...
безобидное хобби.
А, то есть это такой... благотворительный бизнес от господина Якунина.
Почему бы нет? Кому-то нравится купить яхту и кататься на яхте, а кому-то нравится открыть аналитический центр и решать судьбу планеты.
Ну, я думаю, что мы со временем только поймем, насколько продуктивно работает этот международный экспертно-аналитический центр. И сегодня, я надеюсь, мы узнаем информацию из Германии, поскольку Бундестаг сегодня обсудит последствия нападения на женщин в Кёльне в новогоднюю ночь, и уже не так благосклонно благоволят иммигрантам в Германии. На ваш взгляд, действительно может как-то коренным образом ситуация измениться вот в результате этих очень неприятных историй?
Ну, совершенно очевидно, что и Ангела Меркель, и ее партия ЦСУ, они потеряли много политических очков на этой кёльнской истории, и из чисто популистских соображений, они, конечно, могут ужесточить законодательство для мигрантов. Хотя, опять-таки, надо понимать, что это такой многолетний стабильный политический курс Германии на привлечение новых граждан в Германию. Потому что, ну, население Европы стареет, и для того, чтобы в будущем оплатить пенсии многочисленным немецким пенсионерам, которые живут все дольше и дольше, и в перспективе будут жить еще дольше, нужно привлекать новое работоспособное население людей, которые будут работать сами, платить налоги, которые родят детей, которые тоже будут работать и заплатят налоги.
Но может ли этот курс резко измениться в связи с сложившимися событиями?
Я, честно говоря, не уверен, что Германия может себе это позволить. Но, может быть, им нужно подумать о привлечении мигрантов из каких-то других областей. Ну, из Украины почему бы нет? Все-таки, мне кажется, украинцы интегрировать в немецкое общество гораздо проще, чем сирийцы, например.
А как, на ваш взгляд, общество, может быть, оно тоже уже не желает такого близкого общения с мигрантами? И как оно будет поддерживать свое правительство? Потому что тут же одно дело курс основной, да, правительства Германии, а другое дело народ, который должен поддерживать свое правительство.
Я, честно говоря, на самом деле не верю, что средний немец так уж сильно поддерживал привлечение мигрантов. Вот из моего опыта, средний немец, он в целом поддерживает ключный курс на привлечение мигрантов, прекрасно понимая вот то, что все я говорил про старение населения Европы. Но он ни в коем случае не поддерживает привлечение мигрантов конкретно в его город, конкретно в его район или, не дай бог, в его двор.
Ну что, мы дождемся новостей из Германии, а сейчас московские новости, потом продолжим.
Особое мнение.
Продолжаем «Особое мнение». Максим Васюков, главный редактор газеты «Деловой Петербург». У нас в студии снегопад в Петербурге продолжается, но есть приятная новость, то, что потеплело в городе. Однако снегопад не очень хорошо, в том числе и для автомобилистов. И, естественно, в главах у многих, кто в курсе инициативы Нила Ушакова в Риге, мэр предложил автомобилистам пересесть на общественный транспорт. Снежный билет им выдается, предъявляешь техпаспорт автомобиля, и тебе дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Подобная инициатива рассматривалась в Москве, но как-то не очень автомобилисты ее поддержали. Вот, Максим, вы как автомобилист пересели бы на общественный транспорт, если бы такое предложение было от нашего правительства?
Честно говоря, крайне маловероятно. Я пользуюсь метро в тех случаях, когда это объективно быстрее, а в наш наземный транспорт я, честно говоря, просто не верю. Хотя бы потому, что он едет по той же самой заснеженной дороге и стоит в той же самой пробке, и при этом он существенно менее маневренен. Как пользование наземным транспортом может упростить жизнь автомобилиста, я не понимаю. И, честно говоря, в Риге я тоже не понимаю, как это может работать. Метро в Риге нету.
Но смотрите, дело в том, что все автомобилисты остаются дома. По улицам ходит только один общественный транспорт. Соответственно, никаких пробок. И все едут на общественном транспорте. Нет заторов благодаря тому, что автомобилисты остались дома. Здесь есть логика.
Ну, может быть, в Риге это и будет работать, но в Петербурге нет. Я, честно говоря, в это не верю.
Даже бы не согласились на эксперимент, вот если бы губернатор нашего города обратился с такой просьбой, давайте сегодня оставим свой автомобиль и проэкспериментируем, попробуем.
Ну, я скорее бы пошел пешком или поехал на велосипеде. Знаете, даже в такую погоду я скорее поехал бы на работу на велосипеде, чем на общественном транспорте.
В снег?
Да.
Ну, честно говоря, верится в трудом. Мне кажется, добраться на велосипеде весьма сложно, а в эту погоду... Так же вот, как мне, например, верится с трудом, что газета «Медуза» тут сообщает... портал «Медуза» сообщает, что «Единая Россия» решила не давать предвыборных обещаний вот на ближайших выборах, которые пройдут осенью 2016 года. Это сообщает РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник. Ожидается, что предвыборная программа партии будет принята в июне 2016 года. И источник это сообщает, что сейчас вообще не очень ясно, что можно обещать. Поэтому в хорошем смысле документ должен быть абстрактным. И, естественно, он может базироваться на программных выступлениях президента, в том числе послания федеральному собранию. Ну, смотрите, честно, мне кажется, во всяком случае.
Действительно, это неплохая инициатива, потому что мы помним, что случилось после прошлых выборов. Случились так называемые майские указы президента, с которыми и федеральный бюджет, и тем более региональные бюджеты справляются с очень большим трудом, а в иных случаях и не справляются. И мы прямо в канун вот всего этого нефтяного кризиса пробили огромную дыру в своем бюджете этими майскими указами, потому что, ну вот, как мы помним, в 2012 году зарплаты, например, милиционеров росли на 100% в год. 100% в год – это безумие, честное слово. То есть, в общем-то, конечно, в определенном смысле это пошло обществу на пользу. Я, например, вижу, что вот бытовая коррупция вот на уровне низовых сотрудников, например, ГИБДД, она существенно снизилась.
То есть вы...
Это прекрасно.
То есть вас останавливают и не намекают?
Ну, если, по крайней мере... просто скажете сотруднику ГИБДД, пожалуйста, выпишите мне квитанцию, я с удовольствием плачу, то не будет вот всего этого нудного разговора, зачем вам ехать в этот Сбербанк, стоять в очереди, а вы подумаете еще раз и так далее. Нет, теперь просто спокойно выписывают квитанцию.
То
и
есть
идите
вы
дальше.
Считаете, что это прямая взаимосвязь с повышением заработной платы?
Я думаю, что да, потому что сейчас на зарплату майора ГИБДД в принципе можно жить не очень хорошо. Раньше это было невозможно, теперь, в общем-то, это возможно, и людям есть что терять.
Ну, вы считаете, что, ну, есть же денег много не бывает.
И да, это правда, но я думаю, что если речь идет о взятке в 1000 рублей там, за небольшое превышение скорости или там, за парковку в неположенном месте, то, наверное, средний майор ГИБДД не польстится на это.
Ну,
а если речь идет о чем-то серьезном, например, о вождении в нетрезвом состоянии, где взятки, как считается, есть, я, по крайней мере, слышал, негласная квота 10% от стоимости машины, это, в общем, уже, конечно, гораздо серьезнее.
Вопрос от стоимости какой машины?
Ну, на которой вы едете машина, конечно,
понятно.
Да.
Все-все. То есть пить за рулем отечественного автомобиля дешевле получается.
Конечно, да.
А КПРФ предложила запретить женам и детям чиновникам заниматься бизнесом. А депутат Вадим Соловьев планирует внести законопроект в Госдуму уже сегодня. Ну что, имеет шанс на жизнь?
Конечно же, нет. Я более того уверен, что товарищи из КПРФ, которые это написали, они даже и не надеются на то, что...
А для чего им это надо?
Ну, они понимают, что скоро выборы, и людям надо как-то постепенно вот давить на болевые точки и показывать, что они там не просто так сидят в Госдуме, а что-то действительно делают. Я сильно подозреваю, что если бы, например... Путин бы внес этот законопроект, его действительно бы приняли, товарищи из КПРФ, они бы пострадали не меньше других, честное слово. так или иначе. То есть... Тут, конечно, речь идет о не депутатах, а о чиновниках, но у родственников депутатов тоже много источников дохода, собственно, почему их в этом законопроекте не упоминают.
Ну, знаете, господин Соловьев ссылается о том, что на подготовке вот этот поправок его подтолкнуло о расследовании фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, и, в частности, вспоминается этот фильм про чаек, да, и получается, что КПРФ рассчитывает на голоса сторонников Навального?
Ну, это говорит о том, что Навальный превращается в серьезную политическую силу. Он, собственно, давно такой является, и КПРФ хочет получить небольшой кусочек этой политической силы для себя. В общем, это комплимент, конечно, в адрес фонда борьбы с коррупцией. Они действительно молодцы, сделали отличную работу.
Но на каком чтении эти поправки срубятся, ваши прогнозы?
Я думаю, что не пройдут через профильный комитет.
А, то есть даже так?
По каким-то формальным признакам. Там, скорее всего, люди, которые это писали, они не совсем правильно расставили, юридически правильно расставили все слова в нужном порядке. И, скорее всего, профильный комитет это не пропустит.
Но тут еще действительно возникает вопрос, а каким образом этот законопроект сочетается с Конституцией, поскольку хорошо чиновник, но и супруга, и дети – это уже серьезная такая история.
Да, я, конечно, не эксперт ни в коем случае по конституционному праву, но запретить совершеннолетним детям заниматься бизнесом только потому, что папа на госслужбе, но это действительно очень серьезно. Это вот, в общем-то, если мы допустим, что этот законопроект действительно принимают, и очевидно, что он имеет там серьезную вот силу именно антикоррупционную, серьезные предпосылки к тому, чтобы снизить уровень коррупции, он, помимо этого, отсечет просто, скажем, здравомыслящих людей от госслужбы, если это, например, случится. Ну, потому что, ну, а к чем вот, извините, будут заниматься мои дети, если я работаю руководителем отдела в каком-то комитете. Они никогда не смогут заниматься бизнесом, они смогут быть только чиновниками.
Но у детей есть мужья и жены, и пока на них вроде бы как не распространяется,
ну, да,
эта история.
Да, строгость российских законов может быть в очередной раз компенсирована необязательностью их исполнения.
Всеволод Чаплин жалуется на ограничение доступа к СМИ. Бывший глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества Всеволод Чаплин пожаловался на то, что его пытаются лишить доступа в СМИ. Об этом он написал в своем Фейсбуке. Дело в том, что в конце прошлого года, то есть 28 декабря, была отменена запланированная пресс-конференция в Интерфаксе. И впоследствии некоторые СМИ или брали у Чаплина комментарии, но при этом не опубликовали их или вообще не приглашали его на эфиры, где обсуждалась его отставка. И Чаплин подчеркнул, что, по его мнению, с таким отношением не сталкиваются даже критики Путина.
Ну... Может быть, здесь есть более простое объяснение, которое заключается в том, что человек больше никому особенно не интересен, не интересен аудитории, соответственно, не интересен журналистам. В тот момент, когда он уволился, был очень большой выхлоп в СМИ, все взяли у него интервью, очень злободневные, интересные, все их с удовольствием прочитали, но нужна какая-то новая фактура для того, чтобы быть интересным. Нельзя же вот всю жизнь ходить и... очень аккуратненько так критиковать церковь. Вот у нас на поле критиков церкви есть, например, вот Невзоров, который делает это гораздо ярче и интереснее. Почему Чаплин думает, что вот он своим этим отношением к РПЦ навсегда обеспечит себе влияние в СМИ, какое-то внимание со стороны СМИ? Ведь с трудом можно себе представить, что патриарх Кирилл или кто-то из топ-менеджеров РПЦ обзванивал главных редакторов СМИ и запрещал им общаться с Всеволодом Чаплиным.
Но, смотрите, может быть, таким образом и достигнутая идея РПЦ, которая уволила, собственно говоря, Чаплина, о том, чтобы потеряли интерес к этому человеку? Или вы считаете, что он действительно был никому не интересен, и интерес все проявляли к нему только исключительно из того, что вот он работает?
Ну, конечно, как представитель церкви он был интересен СМИ, как человек, ушедший со скандалом из церкви, он был еще более интересен. Теперь этот интерес постепенно сходит на нет. Но ему нужно придумать какой-то...
новый вид деятельности, да, который привлечет внимание. Ну, кстати, эта информация – это тоже попытка привлечь к себе внимание. А из курьезных новостей, о которых сообщает, в частности, Life News, уборщицы «Газпрома» из автомобиля похитили сумку «Диор» за 300 тысяч рублей. Но это не все. Там в сумке еще кое-что находилось, и сейчас общий ущерб устанавливается. Не хочется работать в «Газпроме»? Потому что вон коллеги сразу подумали о том, что, может быть, вахтеры им требуются.
Ну, прямо сейчас такого желания не возникает, но, видите, позитив этой новости в том, что, несмотря на все проблемы нашей экономики, у наших крупнейших компаний есть серьезный потенциал для снижения издержек. Вот, например, можно, оказывается, экономить на зарплате уборщиц.
Да, то есть, ну понятно. А может быть, это специальная такая уборщица?
Ну, что значит специальная уборщица? У нее какая-то невероятная квалификация. Ну, она протирает влажной тряпкой самый главный вентиль, направленный в сторону Украины.
Ну, не знаю. Кстати, об Украине. Вот напоследок, мне кажется, об этом стоит обратить, стоит на это внимание. Москва не станет продлевать истекший контракт о поставках электроэнергии Украине. И договор был увязан с соглашением о поставках в Крым украинской электроэнергии, от которой решили отказаться. Правильное решение принимает российское правительство?
Ну, что значит правильное? Оно просто укладывается в логику всех последних событий, и я думаю, что украинская сторона прекрасно понимала, что такое решение будет принято. В данной вот конкретной ситуации все-таки, наверное, украинцы были первыми, кто начал этот конфликт. Если, конечно, там забыть на секунду о том, что до этого у них отжали кусочек территории, в общем-то, их реакция тоже понятна. Здесь они, конечно, понимали, на что шли. И, конечно, что украинские политики зарабатывали себе политические очки в глазах избирателей таким образом. Ну вот, рискнули и проиграли.
То есть, получается, эта история не может быть сюрпризом, таким неприятным сюрпризом для Украины. Они понимали все риски, должны были, во всяком случае, понимать все риски. А как же человечность со стороны России? Ведь Владимир Путин, да, вспоминаем недавнее интервью, сказал, что человеческий фактор для него важнее.
Да, действительно. Вы помните же эту интересную историю, которая случилась в новогодние праздники, когда я забыл название маленького украинского городка рядом с Крымом, который остался без газа, и якобы лично Путин распорядился отправить им газ в порядке гуманитарной помощи.
Такой Дедушка Мороз.
То есть нет, человечность, конечно, не чужда нашим политикам, и они помнят о том, что по ту сторону политического забора живут люди, которые говорят с нами на одном языке.
То есть, может быть, несколько украинских домов и получат какой-нибудь подарок от российского правительства, проявляя таким образом человечность. Это был Максим Васюков, главный редактор газеты «Деловой Петербург». Спасибо.
Спасибо вам.
Особое мнение.